Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете не только слышать наш эфир, вы можете его видеть на платформах YouTube и Facebook, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Заходите на страницы «Крым Реалии» на этих платформах. Там же вы можете принять участие в обсуждении темы нашего эфира. Вот в поле для комментариев можете писать свое мнение, свои вопросы к нашим собеседникам. Стараемся следить за тем, что вы нам пишете. Но, конечно же, вы можете взять ситуацию в свои руки, если мы вдруг что-то упустим. Вы можете самостоятельно дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Итак, поговорим мы о том, что происходит на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Напомню, что в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса был существенно ограничен пропуск лиц через эту административную линию. Ограничения были введены как правительством Украины для тех контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, которые находятся на подконтрольной правительству территории. Так были введены ограничения и со стороны крымских контрольно-пропускных пунктов, которые находятся под контролем погрануправления ФСБ России. Но сейчас ситуация такова, что к данному моменту украинское правительство сняло практически все ограничения для пересечения административной линии. С 1 августа были сняты требования прохождения обязательной самоизоляции. Нет необходимости теперь сдавать ПЦР-тесты для досрочного прекращения этой самоизоляции. Но вот со стороны Крыма изменений практически никаких не было. Последние изменения — это для тех лиц, которые въезжают на территорию Крыма с материковой части Украины, отменили обязательную обсервацию. Теперь необходимо предоставить либо на самой административной линии ПЦР-тест, который сделан на материковой части Украины, но он должен быть на английском или русском языках, либо сделать этот тест уже на территории Крымского полуострова. Сам круг лиц, которым разрешен въезд на территорию Крымского полуострова, остается точно так же ограниченным, несмотря на сообщения крымских средств массовой информации, которые сообщали о том, что украинским туристам можно теперь въезжать в Крым, и для этого достаточно сделать ПЦР-тест. Они оказались не совсем верны. По разъяснениям погрануправления ФСБ России, которая, я напомню, контролирует КПВВ на крымской стороне, ограничения остаются прежними. То есть и список тех лиц, которым можно попасть на территорию Крыма, остается достаточно ограниченным. Подробно мы это обсуждали в наших предыдущих эфирах. Сейчас мы поговорим о том, как сейчас выглядит вообще пересечение этой административной линии. С нами на связи крымчанин Владимир. Мы изменили имя в целях безопасности, который недавно пересекал административную линию, насколько я знаю, в обе стороны, как и на материковую часть Украины, так и в Крым. Владимир, доброе утро.
Да, доброго дня.
Расскажите о том, как происходит пересечение. Вы пересекали административную линию и в направлении материка, да, и возвращались в Крым. Расскажите о том, как это прошло, как, насколько долго вообще вы проходили и КПВВ на крымской стороне, да, и на стороне материковой части Украины.
Добре, дивіться, я пересікав цю межу адміністративну, коли виїжджав спочатку до Харкова через Чонгар. І мене вразило те, що дуже довго перевіряли документи. Тобто зразу два паспорта почали, дуже довго їх відслідковувати. Як російські, так і українські. Причому український паспорт дуже довго перевіряли на предмет його, якби так, ідентичності, чи він не фальшивий, на різних приборах.
Тобто російські пограничники зараз требують два паспорти у кримчан? І
так,
українські,
при виїзду два паспорти, хоча, як по закону, вони не мають права, скажімо так, дуже перевіряти згідно законів, яких вони зараз поставили, що вони сказали, так, потрібен тільки один паспорт. Навіщо вони тоді питають цей український паспорт? Мені не зрозуміло.
Очень много сейчас сообщений к нам поступает о том, что тех крымчан, которые выезжают на материковую часть Украины, предупреждают о том, что в следующий раз право выезда будет ограничено, да, так называемое уведомление о единоразовом выезде. Вам вручали что-то подобное, какие-то вот уведомления об этом?
Я чув про це. Навіть знаю, що моїм знайомим в письмовій формі це надавали. Ну, мене просто попередили це усно. Про це усно. Я вже далі вже перейшов, як говориться, на ту сторону. Вразило те, що з російської сторони було дуже темно, пройшов дощ і прийшлось підсвічувати мобільним телефоном, щоб не попасти в калюжі. От представте, цей там відрізок більше 2 кілометрів йшло сюди от буквально на осліп. І вже потім, коли вже перейшли більше до української сторони, там вже були включені ці ліхтарі. Якось от так.
На материковій частині України як відбувається процедура проходу, да, через адміністративну лінію? Які документи у вас просили? І дійсно ли вот, не потрібно тепер реєструватися в приложенні «Дій дома», не потрібно становитися на самоізоляцію? Розкажіть об этом.
Ну, дивіться, я пересікав цю межу ще до 1-го серпня. З 1 серпня я вже, ну, вже знав, потім побачив, що вже відмінили цю процедуру. А так, звичайно, вона була, ну, дуже такою, скажімо, неприємною. Я ще цю саму програму поставив на свій айфон ще при виїзді «Дій дома». І, як говориться, вже поставили українську сімку, щоб в мене все було готове. Розумієте, якось так. Ну, підійшовши тільки до прикордонників, вони в першу чергу навіть там не стільки питались документи, як просили зразу надати їм ось ну, свою мобілку, там айфон чи андроїд, в кого що було. І коли я їм віддав, ну, дав його, вони почали там, ну, типу, настраювати. Получилось така недоречність, що говорять, ну, ось немає сімки. Я говорю, ну, як так немає сімки? Тобто, прийшлось перезагружати його 3 рази, аж поки там був слабий сигнал Wi-Fi, як я зрозумів. Вони тільки потім підтягнулася ця сімка, і вони її побачили, значить, повністю все поставили, ну, як сказати, при мені на настройку все це зробили в дії, була вказана адреса, де я повинен бути проходити цю обсервацію. Я їхав до дочки. І вже потім, як говориться, вже я поїхав.
Ну, сейчас с 1 августа, да, нет необходимости проходить самоизоляцию. Mm-hmm. И как пишут люди, которые пересекали вот уже после 1 августа административную линию, пограничники просто фиксируют номер телефона, да, и спрашивают пункт, в который следует человек. Расскажите о том, как происходило пересечение административной линии в обратную сторону, уже в сторону Крыма, как вы в Крым возвращались. Расскажите об этом.
Добре, я тільки ще розповім вам, дивіться, мені потрібно було, крім Харкова, де я провідав дочку, мені потрібно було попасти по справам в Київ. Тому я зарані все, так сказати, заказав оцю, як вам сказати, щоб відміна була на мене дії дома, ось цієї. В Харкові я заказав перевірку в лабораторії, щоб мене перевірили на коронавірус. Таким чином зняли з мене цю дію. Тобто, по приїзду в цей же день мені вдалося попасти в лабораторію, яке вже було все домовлено. За 2000 гривень мені надали, як сказати, зробили перевірку. І буквально на слідуючий день я отримав, як сказати, аналізи. Ну, справку цю, і мене зняли з дідома, я вже тоді зміг поїхати до Києва. Хочу вам сказати, що це дуже важливо, тому що це було б, як би так сказати, ну, неправильно. Ось. І вже потім з Києва я вже повертався через другий пункт переходу, через перехід Каланчак-Армянськ. Ну, можу вам розповісти, як мене це вразило. Ну, це взагалі, як сказати, ні в які норми нічого не входить. Ось, ну, переходив я 4 серпня. Значить, українські перевіряючих пройшли, як завжди, без перешкод, десь хвилин за 10. Потрапили на російську зону відповідальності. І тут почалися от такі проблеми. Застряг там надовго. Перший їхній рубіж пройдений був за 10 хвилин. Перевірили документи, речі, обшукали металошукачі. Все піднімали там руки, все прямо провіряли. Спиталися також, є зброя, там наркотики. Ні, все перевірили. Ну і по коридорам, таким сіткою, сітку, як в зоні, почали переходити на слідуючий перепускний пункт другого рівня. Я туди прийшов, засік час, це було 5 хвилин на четверту. Я навіть не здогадувався, що на так довго тут застряну. Одягнений, я чесно хочу сказати, вам був по-літньому, в одній футболці, рюкзаком за плечима. І тому вже десь після півгодини очікування своєї черги почав бачити, що я замерзаю.
На каком етапі прохода ви ждали дольше всего? І сколько всего у вас зайняло пересечення вот этой административной линии в сторону Крыма?
Ну, я скажу, десь біля 6 годин. Ось. Ну, я далі вам розповім, тому що це була ніч. Весь цей час я там зігрівався, очікував, черга стояла майже не зменшуючись, і потім вже жінки сиділи там на лавах з маленькими дітьми. Ось, принесли невелику кількість бланків, які потрібно було заповнити. В темряві буквально на колінці цей бланк заповнив, бланк Роскомнадзору. І вже потім наступив світанок, вже потеплішало, от, замітно потеплішало. І я вже досяг цієї завітної цілі до приміщення для перевірки. І врешті-решт я зрозумів, через що там так довго йшла ця процедура перевірки. А все це через неповоротливого санітарного врача предпенсійного віку з червоними погонами і такими же штанами. Ось, він часто відлучався без пояснень причин в черзі. То ходив, роздруковував бланки, то носився з відеокамерою, то ходив відправляти звіти з бланками. Ось. Якось отак. От хочу розповісти, щоб ви зрозуміли, як це все проходить. Коли приходиш в це приміщення, вже коли досяг цієї черги, там є три столи. От з лівої сторони якраз там знаходився цей санітарний врач. Середній стіл був вільний. А за третім столом, який був справа, сиділи два позіхаючих молодих прапори. І ось представте собі, що коли нарешті я вже підійшов до того, підійшла моя черга до того санітарного врача, він мене попередив, що все, він йде тимчасово, прийом закінчений тимчасово, він йде здавати звіт, передавати його десь в Сімферополь. Якщо чесно, я вже не витримав та в різкій формі попросив все-таки пропустити мене, оскільки я вже дуже довго чекав і вже був на межі нервового зриву, як і інші, впрочем, очікуючи. Він все-таки мене перевірив, і я хочу що сказати, що далі за 5 хвилин, буквально за 5 хвилин, перевірили мене документи ці два прапорщики, да, перевіряючи таможню. Все, тобто, розумієте? Я нарешті вже вийшов із цього пункту, полностью такие.
Один еще короткий вопрос.
Так.
Да, скажите, пожалуйста, тест ПЦР вы где делали? На материковой части Украины или уже по приезду в Крым?
Ось дивіться, коли я підійшов до цього санітарного врача, а переді мною там була жінка, їхала навіть з Франції, в неї був дуже свіжий тест з Борисполя, тобто, який був дійсний, оскільки там в 3 дня його дійсність. І він навіть їй також відказав, сказав, що не зважаючи на те, що там у вас всі тести на англійській мові, на російській мові, за які платили ми гроші, вони тут для Росії зараз не дійсні. Тобто таким чином все те, що було написано в російських правилах, а я з ними знайомився перед виїздом, де було сказано, що можете придивити, якщо воно буде справка ще свіжа за 3 дні, то її засчитають. Оцей санітарний врач мені прямо в лоб сказав, яка б там не була вона свіжа, вам все одно прийдеться переходити по-новому. Це тільки вже на російській стороні. Ось, і мені повезло, тому що в Феодосії тут такий пункт є. Ось буквально вчора його здав цей тест, десь 1800 рублів. Ось, і його видадуть в понеділок. І після цього я повинен бути там на електронний адрес, сфотографувати і відправити його, що я там не болію цим коронавірусом.
Я благодарю вас за рассказ о том, как вы проходили административную линию. Это очень важно, потому что есть, с одной стороны, опубликованные правила, да, а с другой стороны, есть личный опыт людей, которые переходят эту административную линию. Ситуации бывают разные, и правила трактуются тем же погрануправлением ФСБ России в разных случаях по-разному. И очень важно, чтобы люди делились опытом. Есть несколько тематических больших групп, например, да, Facebook или группу Viber, где также очень много людей, которым необходимо пересекать эту административную линию, делятся своим опытом, и это очень важно. Итак, мы продолжаем разговор. Напомню, что беседовали мы с крымчанином Владимиром. Имя мы в целях безопасности изменили. Продолжим мы разговор с корреспондентом Крым Реалии Ириной Домаченко. Она буквально недавно инспектировала, да, административную линию. Ирина с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите о том, вот с подконтрольной Украине территории, да, вот как работают эти КПВВ, много ли людей, обустроена ли инфраструктура, потому что в прежние годы было очень много жалоб, ну и что сами люди говорят, вот которые пересекают эту административную линию, как происходит эта процедура?
Мы на КПВ «Каланчак» были несколько дней назад. Что меня удивило и сразу бросилось в глаза, это то, что все те, кто пересекают административную границу и едут в Крым, люди подготовлены, люди знают, какие необходимые документы, люди сделали тесты, люди в масках, и люди пытаются пересечь границу. То есть они едут на авось, там, повезет, не повезет, пропустят, не пропустят. Они уже знают, какие документы им для этого нужны. Люди нам рассказывали, что они консультировались в представительстве президента Украины, они звонили в госпогранслужбу, чтобы понимать, что им нужно для того, чтобы пересечь административную границу. Но понятное дело, что как себя будет вести крымская сторона, это вопрос, но тем не менее они вот уверенно ехали и понимали, что у них есть, допустим, гуманитарные основания для того, чтобы их пропустили. Тех людей, которые не знали, что их не пропустят, точнее, были в неведении, да, практически не было. Uh-huh. Вот. По поводу того, что касается обустройства, вы понимаете, что когда приезжают журналисты на КПВ, то тогда для нас все открыто. Туалеты открыты, все открыто. Вот. А мы, кстати, незадолго до этого были на КПВ «Чингар», почти неделю назад, встречали байкеров на КПВ «Чингар». Это был выходной день, и вот сервисная зона, где находится, допустим, автовокзал, центр админуслуг, где я знаю, что есть туалеты, куда можно зайти, в принципе, все это было закрыто. То есть те люди, которые ожидают своих родных из Крыма, они, понятное дело, что большинство этих людей на своих авто, потому что иначе на КПВ «Чингар» очень сложно добраться, вот, то этим людям необходимо, чтобы найти уборную, возвращаться на трассу и идти в ближайшую заправку. Иначе по-другому никак. Либо те, кто пересекает границу, могут пройти там в тот же туалет в режимной зоне, да, КПВВ, а вот те, кто их ожидает в сервисной, необходимо возвращаться и искать туалет. Но это был выходной день, когда все было закрыто. То есть это не касается, понятное дело, будних дней, когда тот же ЦНАП должен быть открыт и куда можно сходить в туалет там. Вот.
Еще такой вопрос. Долго ли ждут люди оформления, да, перехода на материковой части Украины, потому что вот Владимир к нам включался перед вами в эфир, говорит, что очень долго ожидают люди вот там на КПВВ на стороне Крыма, а вот на подконтрольных Украине КПВВ какая ситуация? Есть ли очереди?
Нет, я не могу сказать, что люди очень долго ждут. Нет, очередей нет. В принципе, вот если пересекают одну границу на машине, то собаки, понятное дело, что там проверка, да, таможенная служба, пограничная служба с собаками. Даже это происходит недолго. То есть я не могу сказать, что люди долго ждут. Нет.
Я напомню, что беседуем мы с Ириной Домащенко, корреспондентом Крым Реалии в Херсоне. Ну, а в целом, у людей какие впечатления? Вот вы общались наверняка с крымчанами, которые пересекают административную линию. На что они обращают внимание? О каких проблемах говорят прежде всего?
Ну, люди, конечно же, переживают. Они делают, ну, те, кто возвращается из Крыма, они, есть люди, которые прямо говорят о том, что у нас есть российский паспорт, ну, тем самым дают понять, что они особо понимают, что они пересекут и в следующий раз административную границу тоже. А таких людей, у которых бы не было российского паспорта, очень мало. Поэтому вот были, кстати, люди, которые пересекали одну границу первый раз за полгода. Они застряли в Крыму, скажем так, эти люди, когда приехали к родным из-за коронавируса и карантина. У них нет российских паспортов, у них есть только украинские. Вот их пропустили обратно и просто говорят, что им сказали сделать украинский загран, чтобы они в следующий раз могли приехать. Вот. То есть я не могу сказать, что... Да, понятное дело, что люди переживают, но те, у кого есть российские паспорта, те, кто изначально ознакомился с правилами, те, кто знают, что у них есть гуманитарные основания для проезда, те ведут себя совершенно спокойно. И, кстати, вот мы, если видим семью, да, с сумками, с детьми, мы спрашиваем, может, вы отдыхать, ну, тоже едете. Нет, мы едем к родным, то есть, в принципе, ответ людей не меняется. Вот все едут к родным вот сейчас.
Благодарю.
Либо же кто-то, да, либо же кто-то едет лечиться. Но это максимум, что можно услышать на границе сейчас.
Благодарю за информацию. Напомню, что с нами на связи была Ирина Домащенко, журналист Крым Реалии в Херсоне. Мы продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о происходящем на административной линии между Крымом и Херсонской областью, о том, как сейчас осуществляется пропуск через административную линию, и в то время, когда правительство Украины сняло практически все ограничения, которые были введены с началом пандемии коронавируса, с крымской стороны эти ограничения остаются существенными. И перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, я бы хотел вот прочитать еще одно описание. Да, это крымчанка Людмила описала для нас, как она пересекала административную линию через пункт пропуска Каланчак. Пересечение это составило 10 часов. Причем украинский КПВВ она прошла буквально за 5 минут. Пишет, что на входе, я вот буду цитировать фрагменты этого сообщения, на входе в пропускной пункт Армянск народу было мало, стандартная процедура проверки на наличие красной книжки, имеется в виду паспорт российского образца, выдача миграционки, человек в военной форме порылся в чемодане, махнул сканером, сказал проходите, коридор далее из металлической сетки, около 2 метров шириной, около метра, заканчивающаяся площадка примерно 3x3, оказался заполненным людьми примерно наполовину. Потом, пишет Людмила, я пересчитала от безделья, впереди меня стояло 74 человека. Времени было 2 часа 30 минут. За 2 часа следующих ожидания на досмотр не был взят ни один человек. Потянуло утренним бризом, температура упала до 17 градусов. Мы стали надевать на себя все, что можно, включая полотенца и шорты поверх брюк. Отец ребенка-инвалида не выдержал, побежал с криками к нашим мучителям, и они пропустили людей с детьми. После чего стали трудиться, в кавычках написано, медленно и печально. 4 человека в час. Иезуитская подлость заключалась в том, что все стрелки переводились на врача Роспотребнадзора, для которого разработали форму, в которую вносятся ваши адреса прописки, проживания и временного пребывания в Крыму. Плюс данные вашего паспорта, уже внесенные в миграционку. Заполнял до 7 часов эту форму лично врач. На каждого человека, пересекающего границу, в рукопашную. Немолодой и нешустрый санитарный врач. Далее описание продолжается. К 7 часам взошло солнце и потеплело. Девочку в хиджабе поволокли в вагончик допросов ФСБ. Ее держали 3 часа. Пришел уборщик, убрал гору мусора и сделал вид, что вымыл единственную туалетную кабинку, в которую входили в масках только отчаявшиеся люди. Далее написано, что проехала украинская машина, подъехавшая к пропускному пункту одновременно вот с автором рассказа. Ее досматривали 5 часов на пустом пропускном пункте. В итоге кто-то у входа вломился к санитарному врачу, забрал анкеты, раздал людям. Люди заполнили их сами. Пришла смена, в которой было уже 2 санитарных врача, и скорость пропуска возросла вдвое. Вышла из пункта пропуска Людмила в 12 часов дня. Вот таким образом, да, с 2 часов ночи до 12 часов дня продолжалась процедура пересечения линии. И вот отдельно хочется сказать, что все люди, которые прошли через это испытание, да, они потом выражают слова благодарности и поддержки друг другу. Вот Людмила тоже пишет, что хочет сказать спасибо всем сокамерникам, это слово в кавычках, за то, что мы все остались людьми, что делились ручками и водой, что ни один человек не полез без очереди, что пропускали стариков и инвалидов, что никто не истерил и не ссорился. Вот так вот люди оказывают друг другу поддержку. Я напомню, что обсуждаем мы то, как сейчас проходит пересечение административной линии между Крымом и Херсонской областью. Вы тоже можете дозвониться к нам в эфир, принять участие в нашей программе. Если у вас есть недавний опыт пересечения административной линии, можете дозвониться и рассказать нам, как это происходит. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, можете дозвониться к нам по этому номеру. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Но говоря о проблематике пересечения административной линии, мы уже говорили в нашем эфире, ну, во-первых, о том, что остается очень сильно ограниченным круг людей, которых пограничная служба ФСБ допускает на территорию Крымского полуострова. Подробнее об этом списке мы говорили в одной из предыдущих наших радиопрограмм. Вы можете обратиться к архиву радиопрограмм «Крым Реалии». Он доступен на сайте «Крым Реалии», доступен на канале YouTube «Крым Реалии». Там мы подробно это все обсуждали. Ну, здесь можно сказать, что главными проблемами, во-первых, остаются ограничения свободы передвижения для граждан Украины, которые намерены передвигаться по территории Украины, которая с точки зрения украинского законодательства и международного права является Крымский полуостров. Еще одна проблема – это штрафование за предъявление украинского паспорта российским пограничникам. Вот об этих проблемах мы продолжим говорить в наших следующих эфирах. Мы знаем, что правозащитные организации, которые находятся на материковой части Украины, внимательно следят за этой ситуацией. Офис омбудсмана уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека тоже следит за этой ситуацией. Мы будем следить за этим тоже, будем информировать вас о происходящем. И к теме пересечения административной линии мы будем возвращаться и далее. Если будут какие-то изменения, да, мы обязательно вам об этом сообщим. Ну вот, что бы еще хотелось сказать, у нас буквально несколько минут осталось до завершения этой части нашей программы. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым призвали абитуриентов и их родителей сообщать о трудностях при пересечении административной границы между Крымом и Херсонской областью. Далее цитата из сообщения представительства. Если у абитуриента и или сопровождающего лица, следующих для поступления в украинские вузы со временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, возникли проблемы с пересечением контрольных пунктов въезда-выезда или появились дополнительные вопросы поступления в учебное заведение, вы всегда можете обратиться к нам для индивидуальной консультации. Вот такое сообщение в представительство. Контакты, по которым можно обратиться по данной проблематике, опубликованы на странице постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Об этом мы тоже наверняка будем говорить в наших следующих программах. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. На этот номер вы можете можете звонить как во время прямого эфира, так и по его окончании. Ваши сообщения останутся на автоответчике, мы обязательно их прослушаем. Звоните нам, рассказывайте нам о своих наблюдениях, может быть, вы с какими-то проблемами столкнулись, которые мы бы могли помочь вам решить, либо ответить на какие-то ваши вопросы. Обращайтесь, мы всегда рады с вами общаться. Кроме того, мы есть во всех социальных сетях, наиболее популярных, да, в частности, в Facebook. Вы можете связаться с радио «Крым Реали», либо конкретно со мной, зовут меня Сергей Макрушин. Пишите, задавайте свои вопросы, постараемся помочь вам найти ответы. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реали», и мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реали». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Андрей, о чем поговорим далее?
А далее мы поговорим немного о путешествиях, потому что все время мы вот о политике, об экономике, о протестах, еще о чем-то. Вот пора уже поговорить о чем-нибудь более легком, более интересном. Тем более, что у многих крымчан после российской аннексии есть проблемы с тем, чтобы путешествовать, с тем, чтобы даже выехать. Вот как мы узнали из прошлой части программы, с Крымского полуострова на материковую часть Украины уже могут возникнуть проблемы, не говоря уже о том, чтобы путешествовать. Тем более в мире пандемия, поэтому немножко подразним вас, скажем так, информацией о том, какие интересные места есть в мире. А поговорим мы сегодня о Брайтон-Бич. Это место в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки, если вдруг кто-то не знает, которое хорошо знают почти во всем постсоветском пространстве. После нескольких волн эмиграции от советских репрессий, после депрессивных 90-х, Бруклин, в котором и находится Брайтон-Бич, стал ключевым элементом русской, и акцентирую внимание на том, что не российской части Нью-Йорка. Здесь собралось множество выходцев из бывшего в СССР, они объединились в сплоченные общины и создали целые русские кварталы, где можно увидеть множество надписей на кириллице, в основном на украинском и русском языках, но реже бывает, что и на белорусском попадаются.
Если углубиться в этимологию названия, то оно пришло не с эмигрантским потоком. Впервые Брайтон-Бич появился в Великобритании в начале 19 века. На островном государстве такое имя дали фешенебельному курортному городку. Соединенные Штаты в это время как раз активно работали над строительством и развитием своих крупных городов. Имеющий выход к океану Нью-Йорк не мог остаться без собственного курортного района. Почему его назвали именно Брайтон-Бич, точных данных нет. Есть мнение, что название попросту позаимствовали у британцев в рекламных целях.
Ну, теперь немного о географии. В южной части Бруклина находится Куни-Айленд или Кроличий остров. Его довольно часто показывают по телевизору. В принципе, довольно популярное место среди американских кинорежиссеров. Поэтому вы, скорее всего, слышали название как минимум несколько раз, и вот по решению властей Нью-Йорка именно Куни-Айленд должен был стать тем самым курортным местом, где жители одного из крупнейших мегаполисов США, имеется в виду Нью-Йорка, а также приезжие туристы смогут прогуляться по побережью Атлантики или полежать на пляже в хорошую погоду. Брайтон-Бич, как часть Куни-Айленда, стал неотъемлемым элементом всего туристического проекта. В 1878 году там открывают станцию метро, что тут же дает свои плоды. Увеличивается привлекательность местности и ускоренными темпами начинает развиваться, собственно, вся вот туристическая развлекательная инфраструктура.
Прямо напротив метро возводят ставший уже известным отель «Брайтон». С отелем связана интересная история. Его изначально построили слишком близко к береговой линии, и впоследствии в 1888 году здание целиком передвинули на 160 метров. Такая операция стала первой подобного рода в мире.
К концу 19 века Брайтон-Бич стал популярным курортом среди американцев и гостей страны. Песчаные пляжи и вымощенная деревом набережная отделяли дома от океана. Застройка велась преимущественно в виде одноэтажных коттеджей, которые должны были не нагромождать вот этот вот океанический вид.
Но все изменилось с приходом Великой депрессии. Американский экономический кризис ударил и по курортной отрасли. Люди с деньгами начали покидать Брайтон-Бич, а его инфраструктура постепенно впадала в запустение. Туда потянулись бедные слои населения, и к 60-м годам 20-го столетия Брайтон-Бич стал одним из наиболее запущенных районов Нью-Йорка.
Но вот именно с массовой миграции из СССР и контролируемых ими стран-сателлитов и началась эпоха возрождения Брайтон-Бич, поскольку район считался бедным, жилье в нем стоило недорого. Население Бруклина, а с ним и конкретно Брайтон-Бич, начало стремительно расти. Сюда потянулся бизнес, сфера услуг, тем более, что метро здесь работало исправно. Район начал потихоньку оживать.
Одним из главных факторов реинкарнации района историки считают массовый переезд из стран Советского Союза евреев, которые быстро организовали процветающий бизнес и заложили фундамент экономического благополучия района. Кроме того, большинство советских эмигрантов были хорошо образованы и добавляли району интеллектуальный потенциал.
Современный Брайтон-Бич уже давно называют «маленькой Одессой». Здесь проживает не менее 75 тысяч выходцев из бывшего СССР. Среди американцев район называют русским. Приезжие на Брайтон сейчас обнаруживают, что район не просто оградил себя от англоязычного влияния, он словно застрял в советских временах. Даже музыку здесь слушают часто не ту, которая популярна в странах бывшего СССР, а советскую, в лучшем случае, музыку 90-х.
Что такое Брайтон-Бич прямо сейчас? Застрявший в прошлом район Нью-Йорка или место, где помнят и чтят традиции? Программа «Голоса Америки» Фуди Аллен разбирается в этом на примере известного ресторана Брайтон-Бич.
Вы можете очень легко понять, что приближаетесь к Брайтону, вывески сплошь на кириллице, повсюду звучит русскоязычная музыка и преимущественно русская речь. Чуть дальше Кони-Айленд, первые в Нью-Йорке аттракционы, латиноамериканские танцы и знаменитые хот-доги. Шумное и яркое место. На Брайтоне, конечно, потише. Можно слушать звуки океана, крики чаек и даже немножко вздремнуть на лавочке или шезлонге под убаюкивающие звуки воды.
Как и в любом популярном курортном месте, здесь огромное количество ресторанов. Но самый известный называется «Татьяна». Когда кто-то произносит имя, например, когда кто-то произносит имя Шер или Мадонны, сразу понятно, о ком идет речь. Так же стало и с Татьяной в Нью-Йорке. Произносим «Татьяна», имеем в виду ресторатора Татьяну Варзар. Свое первое кафе на Брайтон-Бич она открыла больше 30 лет назад, а именно этот ресторан, Татьяна, работает уже 23 года. Сама хозяйка заведения рассказывает, что любит посещать свой ресторан.
Если говорить по процентным сочетаниям, 80 американцев и 20 русских. Иногда в субботу не бывает ни одного русского, без зала и одни американцы. Очень редко, когда встречаются в ресторанах американских, например, там вы можете поесть, потанцевать, шоу посмотреть, музыку послушать. Поэтому это их привлекает. Людям приятно сидеть аутсайд, ну, будем говорить, смотреть на океан, океан потрясающий.
Для тех, кто приезжает на Брайтон в качестве туристов, пребывание там – отдых. Для тех, кто живет и содержит инфраструктуру – работа. Времени иногда нет даже для того, чтобы сходить к океану, хотя, казалось бы, вот он рядом шумит и зовет искупаться в жаркую погоду. Но Татьяна Варзар утверждает, что почти не может найти время, чтобы искупаться.
Хочу одно заметить, что на пляж я практически здесь не хожу. Некогда.
Работаю.
Да. Я только наблюдаю со стороны. У меня работники, которые работают с первого дня, как я открыла, очень многие. Они своих детей женили здесь, у них сейчас внуки растут здесь.
Меню ресторана пестрит разнообразной кухней, но все же больше привычной жителям постсоветского пространства. Знаменитый традиционный украинский борщ, котлеты по-киевски, пельмени. Для уха украинца кухня абсолютно привычна, а для американцев определенная экзотика. Журналист «Голоса Америки» Артем Байбус продегустировал кухню ресторана. Давайте послушаем его впечатления.
Котлеты по-киевски – одно из самых популярных блюд ресторана среди американцев. Понятно, это все очень интересно, вкусно, еще и порции здесь, конечно, огромные. Блюда советские, украинские, российские здесь готовят, ну, просто на 10 из 10. Но кроме этого всего, можно просто прийти и поесть осьминога или какую-то другую морскую еду. Ты сидишь на веранде рядом с океаном. Какую еще еду можно есть? Конечно же, осьминога. Десерт Павлова – безе с кремом, свежими фруктами и ягодами, хоть и назван в честь русской балерины Анны Павловой, но придуман то ли в Австралии, то ли в Новой Зеландии. Татьяна начала готовить его на Брайтоне первой, много лет назад, когда он не был таким известным по всему миру. Есть много примеров, когда какое-то блюдо или кухня становились всемирно популярными после признания именно в Нью-Йорке. Кто знает, может, вторая волна успеха Павловой началась именно с Брайтона.
к Брайтон-Бич относятся по-разному, как в самом Нью-Йорке, так и в странах бывшего СССР. Некоторые называют его вторым домом и центром сплочения иммигрантов, а некоторые – устаревшим и застрявшим в советском прошлом уголке Америки. Ресторатор Татьяна Варзар воспринимает Брайтон как свой дом.
Ну, Брайтон, это он должен быть родной для всех, потому что я знаю, что очень многие его там охаивают и там поливают грязи. Но по большому счету, если бы не Брайтон, я не знаю, где были русские сегодня.
Но здесь не стоит себя обманывать. Брайтон-Бич в культурно-социальном смысле – это не Америка. Но также это не Украина и не Россия. Это такой уникальный социокультурный пузырь, построенный своими и для своих. И, если хотите, такой себе музей-заповедник под открытым небом и с видом на океан. Татьяна Варзар гордится тем, что живет на Брайтон-Бич.
Я горжусь Брайтоном, я горжусь Бодворгом. Я горжусь, что есть такая эрия, куда можно вернуться.
Родная.
Да, конечно, родная.
В 2019 году Брайтон в очередной раз посетил известный российский блогер Илья Варламов, который недавно написал вот не самые лестные отзывы о некоторых крымских городах. И вот что в своем блоге на Ютубе он говорит о Брайтон-Бич.
Вообще, конечно, на Брайтон-Бич своя особая атмосфера. Я каждый раз, когда сюда попадаю, все время удивляюсь вообще, как это могло появиться вообще такое место. То есть люди сюда начали уезжать в конце 80-х, там, начало 90-х, и ехали они за лучшей жизнью. Они бежали от Совка, но когда вы их оказываете, вы понимаете, что вот здесь время в 90-х, вот как они приехали, оно здесь остановилось. То есть здесь вообще ничего не меняется. Здесь до сих пор какое-то копирование видеокассет, какая-то вообще, то есть все эти объявления, дизайны, какие-то пирожки. То есть такой вот поздний совок. Вот люди очень бережно его сохранили и в нем сейчас живут. То есть то, чего они бежали, они сейчас здесь сохранили. Вот кто ностальгирует по Советскому Союзу, такому позднему, вот начало 90-х, карикатурно, вот можно приехать сюда. Да, джинсы, какие-то сервизы, какой-то сплошной колхоз, все вот наши вот эти вот тетушки, дядечки. И они там ходят, отдыхают, у них вот эти вот такие кафешки непонятные. Все это здесь. Кстати, что интересно, в Америке можно жить годами и даже десятилетиями, не уча английский. Как раз Брайтон-Бич — это такая история. Многие люди, которые здесь живут, они вот переехали в конце 80-х, люди пожилого возраста, они до сих пор не знают английского. У них свои аптеки, у них свои водопроводчики, свои врачи, свои какие-то консультанты. И все это происходит на русском. Вот эта вот тусовочка сама в себе варится, и поэтому вот здесь время и остановилось. То есть сюда не проникает, как в черную дыру. Отсюда, когда что-то сюда попадает, оно обратно уже отсюда не уходит. Но на Брайтон-Бич нужно, конечно, обязательно съесть. Я вам настоятельно рекомендую. Вот вы увидите эту атмосферу, увидите, как здесь живут люди. Это здорово. Мне нравится. Я стараюсь не часто, но там каждый третий раз, когда я оказываюсь в Нью-Йорке, я стараюсь найти время сюда заехать, посмотреть на людей и убедиться, что здесь ничего не меняется. Потому что время здесь остается. Это такой музей.
Свои сюжеты о маленькой Одессе на Брайтон-Бич периодически делают и украинские телеканалы. Все же в Брайтоне много выходцев именно с территории современной Украины. Например, в сюжете телеканала 112 за 2019 год опросили жителей Брайтон-Бич об их ощущениях от местного колорита.
Это публика разношерстная.
Радянский Союз в таком трошки замороженном варианте.
С одесским колоритом.
Не вышло на английском.
Little bit, ну чуть-чуть. Мне не хватает.
Люди пожилые, конечно, они из Советского Союза, и, как говорится, в американцев сложно превратиться.
Для меня Брайтон-Бич – это курорт 365 дней.
Тут тобі свіженький воздух, солений, тут і астму лікуєш, тут все на світі. Дивіться, яка вже, сказати, будемо осіння погода, але дивіться, скільки народу.
Ну вот, как говорят местные жители, Брайтон, он такой разный. Вот Брайтон такой разный, это цитата. Действительно, здесь можно увидеть как дорогие внедорожники и элитные спортивные автомобили, так и совершенно простые среднего и бюджетного класса машины. Среди людей можно встретить как человека, который просит милостыню, так и женщин в норковых манто или девушек в модных итальянских брендах и на каблуках. Пестрая публика Брайтон-Бич, она, в принципе, привлекает к этому месту как самих американцев, так и туристов. Ну и если вы вдруг когда-нибудь попадете на Брайтон-Бич, вспомните радио Крым Реали, которое...
Магнитик нам пришлите.
Пришлите нам магнитик, да, и вспомните, что мы именно мы вам вот рассказали об этом. Ну, я не знаю, можете пересмотреть фильм уже послесоветский про разведчика из Одессы, который поехал на Брайтон-Бич.
Это была вся информация на данную минуту. 8.59 в Симферополе и в Киеве. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, поделиться своими наблюдениями о том, что вы видите вокруг себя на Крымском полуострове. Вы можете задать вопросы, на которые мы могли бы вам помочь найти ответ. Контакты нашей редакции есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии же вы найдете форму обратной связи, через которую легко и просто можно связаться с нашей редакцией. Но также ищите нас в социальных сетях, в сети Facebook, например. Мы всегда рады с вами общаться. Не пропустите вечернее шоу в 18.00. Ну, а мы встретимся с вами следующим утром. Пока.